Андрей Молчанов. Начнем с Высоцкого или путешествия в СССР. Когда состарюсь и сдам книжонку. Владимир Высоцкий. Письмо из Парижа. Жизнь надо прожить так, чтобы было что вспомнить, но стыдно рассказать. Древние греки не знали, что когда-то станут древними греками. Ну-с, начнем с Высоцкого. Нейтральным тоном молвил Любимов, окидывая рассеянным взором собрание сидевших в зале трупы таганки. Одет он был в свитерок грубой вязки с выпуском расстегнутого ворота рубахи, по-моему, голубенькой. Седина уже изрядно пробила его густые волосы, а лицо отдавало легкой желтизной, болел печень. Накануне Валера Золотухин драматическим тоном поведал мне, что у шефа хронический гепатит, что спиртного ему ни-ни, а судьба театра вообще на волоске из-за недомогания обожаемого мэтра. В этом же контексте он сообщил об обострении язвы желудка у Высоцкого, общем плачевном состоянии его здоровья, так что все выходило плохо, тревожно и туманно. Валера всегда был склонен к паникерству и к пессимистическим выводам, но в ту пору я, 17-летний придурок, проникался его мнением как истины в первой инстанции, да и вообще доверял ему бесконечно. Именно он уговорил Любимого взять меня в театр в качестве гитариста и актера в массовку без театрального образования в расчете на оное в дальнейшем. Валера — мой названный старший брат. Эта роль ему нравилась, а уж мне тем более. В далеком 70-м наши лица были неуловимо схожи, и легенда в недрах театра проходила на ура. Тем паче автором и инициатором ее был сам, каждодневно набирающий очки народной славы артист. Впрочем, история о нашем братстве с ее началом и финалом — это история отдельная и будет изложена ниже, в моем первом опыте в бессюжетной мемуарной прозе. Интуитивно, ориентируясь на своего учителя Валентина Петровича Катаева, с его алмазным венцом. Однако в готовый трафарет умещаться не собираюсь. Изысков высокой прозы в этой работе сознательно избегаю. Пусть будет так, как Бог на душу положит. Прямиком, просто и постараюсь честно. Также не собираюсь наивно шифровать всем известные имена выдуманными милыми прозвищами и подражать манере его мавизма, которым был очарован в юности, но к которому, увы, равнодушен ныне. Юная душа иначе воспринимает все новшества и все необычное. С возрастом мы черствеем и в итоге становимся невозмутимыми и крепкими, как просроченные пряники. Итак, вернемся к закулисному театральному мероприятию производственного толка. «Начинаем с Высоцкого в очередной раз», — вслед за Любимовым повторил директор театра «Дупак», скосившись на популярного актера и менестреля, сидевшего на крайнем кресле в первом ряду. Менестрель, несмотря на свою оглушительную популярность в массах, в этих стенах был всего лишь служащим человеком, подчиненным режиссеру и уж, конечно, ему, директору. Иерархия административной театральной вертикали режиссер-директор на сей момент уподоблялась двум орлам, крамольного в те годы российского герба, раскрывших клювы возмездия над непокорной головой прогульщика и пьяницы всесоюзного, что сквозь зубы признавалось недоброхотами, значение. Недоброхоты, впрочем, уповали на временность славы менестреля, на то, что власть де да прищучит вольнодумного песнопевца, и ее отеческая снисходительность к заблудшим в своей наглости персонажам из богемы до поры. В закономерном же итоге воздастся всем шагающим не в ногу, а потому в неотвратимости кары не следует заблуждаться никому. Впрочем, и родственники менестреля, а именно отец и мачеха, будучи в окружении их близких приятелей, а именно моей маман, с ними дружившей, вздыхали на вечерней кухне, чему был свидетелем, подслушивая из коридора. Да все это скоро пройдет. Песенки, почитатели, слухи о нем. Сама слышал, один дурак убеждал другого, будто Володя отсидел 10 лет. Другой говорил, что 15. Подойти, объяснить им, кем я ему прихожусь? Это значит, ему подобиться. Сам образумиться следовал отклик. В конце концов, на нем дети, Люси, надо думать о карьере, сыграть что-то героическое и серьезное, чтобы комар, как говорится. Кто ж ему такое поручит? «Безобразие творим, Владимир Семенович», — констатировал Любимов, разведя руки. Был он огорченно задумчив, но и не более. что-то, видимо, опустошенно решив для себя в отношении к Высоцкому и к вынужденному этому собранию, продиктованному правилами необходимых дисциплинарных мероприятий. Итак, на повестке дня вопрос о вашем поведении, господин артист, а вернее о фактах нарушения трудовой дисциплины, выразившихся в широко известных срывах спектаклей, пропусков репетиций. Мне даже скучно продолжать. Да вы хотя бы привстаньте, покажитесь во всей красе для соблюдения протокола. Господин артист привстал. Обернулся на соратников по творческому цеху. Так, в полувзгляда, надменно. Всегда поражался, как мгновенно менялся его взгляд. От отрешенного или благодушного к искрящимся весельем или же откровенно враждебному, когда в нем блистала просто сумасшедшая ярость или же холодное грозное предупреждение «Прочь с глаз моих!» И ведь умел он играть этим взглядом, как ненароком показанной хинкой из-под голенища сапога привынутой. А где игра, там и расчет. Впрочем, расчетлив он был, за исключением некоторых изменений своего сознания, всегда. Но пьянка есть пьянка, а то изменение сознания, что необходимо актеру, как навык для погружения в роль, он тоже умел контролировать жестко. Хотя порой умышленно отпускал у дела и переигрывал. Но сейчас на этом пустопорожнем собрании он был трезв, собран, а внешне зло колюч. И все было уложено в его мозгу, сообразно ветвистости сюжета в развитии действа сегодняшнего сборища, обличении врагов с требованием изгнать из театра, с робким заступничеством друзей, с колебаниями в решениях начальства. Все уже было. Очередной спектакль, где финал определяет лишь импровизация. Что в козырях? А то, что зритель идет сюда, на Таганку, в первую очередь на него, а уж во вторую — в авангардный театр, как таковой. Он — сердце труппы. На всех его отблеск. Как вы от него, соратники, не отмахиваетесь, как не отрекаетесь, как не завидуете. Все вы им помазаны, и режиссер, и директор тоже. «Замечание учту», — проронил он веско. «Недопустимость некоторых своих поступков глубоко осознал. Театр мне дорог, и этим, собственно, сказано все». «Пью, пил и пить буду», — грустно подытожил из зала голос актрисы из стана нейтральных. Загудели возмущенным хоровым ропотом недруги, формулируя обвинения типа «почему ему можно, а нам нет?» Недругов хватало. Еще в первые дни появления его в труппе, как мне рассказывал Борис Хмельницкий, одна из актрис, припудривая личико у зеркала гримерного столика, ответила на его ремарку о самобытности голоса Высоцкого так: «Голос не для оперы, но вполне для пожара или ограбления». «А вот я хочу о проблеме клептомании», — неожиданно возопил из зала Ваня Бортник, искусно перебивая обсуждение основной темы. «У меня вчера с пиджака в гримерке значок свистнули, наш, театральный, таганский. Это что же творится, а, братцы? А если бы портмоне? Там 25 рублей, хорошо вор посовестился. Но значок — это тоже обидно, знаете ли. Да и до портмоне дело дойдет. Теперь свои кошельки и все прочее с собой на сцену таскать надо». «Значок я вам выдам», — отмахнулся Дупак. «Вы перебиваете основной вопрос». «Да, теперь у нас второй вопрос», — стряхнув своей породистой посиделой гривой, молвил Любимов. «Причем, замечу, касающийся всех без исключения, поскольку с курением и мусором за кулисами ситуация вопиющая, и вместо творческой работы мне приходится выслушивать нотации от всякого рода административных инстанций». Пусто и скучно стало в зале. Явственно ослабла всеобщая энергетика творческого коллектива. Ожидание разноса Минастреля не оправдалось, да и сам он слинял под шумок за портьеры, но точно обретался еще здесь, в гримерках. Мол, если чего, я с передовой лишь временно по нужде. А коли нужда во мне, вот и я, смиренный, корите, позорьте, трезвоньте, готов ко второму отделению аутодафе. Только гаркните через служебные репродукторы. Артист Высоцкий, вернитесь в зал. И вот он, артист, готовый на очередную взыскательную потеху. Да уж нет, вышел пар, равнодушилось общество. Спал градус, как в стакане с недопитой с вечера водкой. Но тут пошла потеха другая, органически жизненная, сермяжная, сравнимая разве с импровизациями того же Ивана Бортника в живом, когда публика на артиста через день ходила, ибо в каждом спектакле выдавал Иван Сергеевич все новые и новые пенки. Да какие! Изящнейшие самоволки он умел устраивать из любой роли. И ничего не осталось в истории. Не то чтобы кадра узкопленочного, даже блеклого фото. Ибо думали, да все навечно, что сегодня, то и вчера, то будет и завтра. Как и собрание труппы на предмет дисциплинарных выговоров. Однако эта потеха в истории чудом осталась. Ибо у актрисы Нины Шацкой диктофон по случаю в сумочке оказался, и записалась речь ответственного театрального пожарного Николая Павловича. Я хочу еще раз напомнить о культуре быта. Я с этими рычами выступаю на каждом собрании, но результаты пока не видно глазом. Хотя бы для того, чтобы не выступал я, пора повернуться к этому вопросу на 190 градусов. Вот вчерась на обходе помещения вижу волос настрыган, женский. Настрыган волос у женщин в гримерных и везде разбросан. По-моему, сознательно настрыган и разбросан нарочно. Волос преимущественно черный, отсюда вывод. Брюнетки безобразничали. Их у нас несколько, можно легко установить, кто это наделал. Бывает, когда в супе случайно волос попадет даже свой, то я уже не могу такой суп есть, в унитаз его сношу, а тут в таком количестве женский волос в культурном учреждении. Товарищи, строгите же в одном месте. А Таню Сидоренко с ножницами я точно в гримерке видел. Мы публичные женщины, донеслось из зала возмущенно, и должны держать себя в форме при обозрении нас массами. Второй пункт — курение. С курением у нас очень плохо. Немного, правда, легче стало. Клим ушел. Клементьев. Тот не признавал никаких законов. Курил, где хотел, и не извинялся. Хотя и дорогие сигареты Марлибор. И еще самец с иностранным верблюдом. Видимо, подразумевался Кэмэл. Где их брал, вопрос. Теперь Клима нет. Но его заменили, как по призыву, несколько, в том числе Маша полицеймака. Я не понимаю таких женщин. То есть головой понимаю все, умом нет. Женщина — такое существо, и вдруг от нее при целовании будет разить табаком. Да как же тогда ее любить прикажете? А Маша курит много и всюду нарушает правила безопасности. Далее. На собрании больших пожарных города Москвы было сообщено о пожарах в количестве 500 штук по анализу причин загорания от курения. Часто загорание начинается в карманах. Курит в неположенном месте, меня увидит и в карман папироску. И горит потом целый театр или того лучше завод. Товарищи, партия призывает нас к бдительности в сбережении социалистической собственности. За последние два дня полетело от безобразий братвы артистов 4 стула по 42 рубля, 4 урны фаянсовых. Вопиющее безобразие наблюдалось в четвертой мужской комнате. Переработанный хардж в раковине. И это засекается мной не первый раз. Напьются, понимаешь, до чертиков и не могут домой донести то. Все в театре оставляют. Уборщица жалуется, убрать не может. Ее самую рвать начинает. Понимаю, тут и с железными нервами не справиться. Это вам не шубу в трусы заправлять. Предупреждаю, кого засеку с курением, понесут в оговорешники тут же, а в дальнейшем буду неутомимо штрафовать преступников, как ГАИ. Эх, иметь бы тогда современный телефончик со встроенной камерой, что сейчас у каждого школьника. Увы, такой телефончик на том собрании уподобился бы несусветному волшебству. Но даже на допотопную камеру никто ничего не снимал, если только фрагменты из спектаклей с согласованием в инстанциях. А снимать ту театральную таганку стоило едва ли не каждый день, во всех ее закоулках. И осталось бы тогда золотое наследие самого театра и его времени. Сохранившиеся фрагменты — так, чепуха. А зерно истины только в неверной памяти уже немногих оставшихся. А вот и Высоцкий, тем же вечером, стремительно вышедший со сцены в закулисье на первый этаж артистического закутка, где под потолком и вдоль стен тянулись трубы тепла и водоснабжения, плюхнувшийся в огромное дермантиновое кресло, разгоряченный салым лицом, одетый в трико и чешки, кожаные тапочки на резинке в подъеме стопы, для улицы легкомысленные и непрактичные, для домашней тесные и неуютные, однако широко используемые гимнастами и самбистами. «В этот день берут за глотку зло, в этот день всем добрым повезло!» Пропел он себе под нос часть куплета, только что исполненного им на сцене в «Добром человеке» из Сизуана. Я, сидевший напротив, куражась, допел продолжение, попадая в его интонации тембр. Он выслушал, качнул головой усмешливо. «Я вижу, как ты поешь на сцене», — погрозил мне пальцем. «Ты работаешь под меня. Это плохо. Избавляйся, ищи свое. И запомни, природа не терпит повторений». Я запомнил. Выхожу из служебного входа-выхода театра на Таганке 70-х. Захлопнулась дверь. За ней тетя Зина, вахтер и одновременно заведующий артистической гардеробной. Номерки, правда, никому не выдавались, артисты вешали свои пальто и куртки произвольно, однако внезапно случился казус. Однажды из гардероба было похищено чье-то пальто, причем, как подразумевалось, неким злодеем, то ли из труппы, то ли из технического персонала, и расследованием занимался знаменитый Мур, так злоумышленника и не поймавший. Причем вину за утрату пальто взвалили именно что на тетю Зину, олицетворяющую на современный манер ЧОП, то есть частное охранное предприятие, обороняющее ныне театр едва ли не ротой. Однако во времена оные на всю оборону учреждений культуры вполне хватало одной единственной тети Зины. «Если из гардеробной под носом у вахтера крадут пальто», высказался на сей счет Любимов, «то это уже не театр, а цирк с фокусами в стиле Кио». Второй эпизод с кражей верхней одежды случился уже в основной раздевалке для публики, откуда свистнули дорогущую шубу спутницы лауреата всех государственных премий Сергея Михалкова. Ошарашенная дама блуждала по фойе, разводя руками и кляня администрацию, а вслед за ней сочувственно волочился автор гимна СССР, глубокомысленно изрекая: «Милая, что ты хотела? Где театр, там и драма». Вот и вышел я в мартовскую темень, вот и оглянулся по пути к метро на родимый порог. Для меня это был главный подъезд театра на Таганке, с его боковой правой стены вдоль земельного вала. Там было место встреч артистов и их знакомых, там был большой перекур и обмен сплетнями перед спектаклем, там выяснялись отношения, зарождались и замерялись конфликты, и все это через идущую к метро публику, косящуюся на увлеченных своим общением знаменитостей. И даже машины, скользящие по земляному валу, замедляли ход, а то и вовсе тормозили, и водители выворачивали головы, не веря, что видят у подъезда терпеливо выжидающего своего театрального гостя Высоцкого или Золотухина. Их лица различались издалека, идентифицируясь мгновенно. Особенность таких черт для артиста — дар судьбы. К тому же тогда еще существовали киноафиши. «Наконец-то у кинотеатра я увидел на плакате свою физиономию, намалеванную гуашью», — говорил мне Золотухин. «Это был миг триумфа и неземного восторга. И вот его лицо в гробе после месяца комы, будто слепленное из звездки, в коросте похожего на гуашь грима. Но это случилось через вечность, в марте 2013-го». А в ноябре 2013-го я шел мимо этого подъезда по пути в ресторан на свое, увы, 60-летие и остановился возле двери, пытаясь вернуться в себя прежнего 17-летнего. Увы, нет уже такого человека. Глупого, счастливого, стремящегося. Ни одной молекулы от него не осталось. И той озаренной театральным светом двери не было. Передо мной железная, грубо выкрашенная черной краской преграда, подернутая грязью и пылью. Кажется, намертво вваренная в раму. Уже давно никто не входит в нее. Растрескавшийся приступок. Скоро его снесут, сравняют с тротуаром. А сколько раз на него ступали Высоцкий, Любимов, Вознесенский, Евтушенко? Стоп. Продолжать этот огромный и скучный похоронный каталог не стоит. Но в памяти моей все близкие мне ушедшие существуют словно бы рядом. А сейчас я иду в своем шерстяном советском пальтишке до метро Таганская. Я еду домой, где тоже все живы. У меня впереди огромная жизнь. И я думаю о ней, я пытаюсь представить, как все сложится в дальнейшем. И напрасно. Не суждено нам ничегошеньки предугадать.